Обмен приветствиями между мистером Уэллером и его друзьями строго отвечал масонским правилам ремесла, предписывавшим выворачивать кисть правой руки и в то же время подергивать мизинцем. Мы знавали двух знаменитых кучеров, бедняги, их уже нет в живых, которые были близнецами и питали друг другу искреннюю и преданную любовь. Ежедневно на протяжении 24 лет они встречались на Дуврской дороге, обмениваясь одним только этим приветствием. И вот когда один из них умер, другой начал чахнуть и вскоре последовал за первым.
«Ну, Джордж», — сказал мистер Уэллер-старший, снимая пальто и усаживаясь с присущей ему важностью, — «как дела? Все в порядке на крыше и полно внутри».
«Все в порядке, старина», —
отвечал джентльмен, попавший в затруднительное положение.
«Передали ли кому-нибудь серые кобыла?» — заботливо осведомился мистер Уэллер.
Джордж кивнул утвердительно.
«Ну вот и прекрасно», — сказал мистер Уэллер. «А корейцы тоже позаботились».
«Препровождена в надежное место», — отвечал Джордж, свертывая головы полудюжины креветок и проглатывая их без дальнейших церемоний.
«Очень хорошо», — сказал мистер Эллер. «Надо всегда смотреть за тормозом, когда едешь под гору. Список седаков выправлен по всем правилам».
«Опись, сэр», — спросил Пэл, угадывая мысль мистера Эллера. «Опись такова, что лучше не сделаешь пером и чернилами».
Мистер Эллер кивнул, выражая свое одобрение по поводу принятых мер, а затем, повернувшись к мистеру Пэлу, спросил, указывая на своего друга Джорджа.
«И скоро вы снимете с него хомут?»
«Он стоит третьим в списке», — отвечал мистер Пэл. «Я бы сказал, что до него дойдет очередь через полчаса. Я распорядился, чтобы мой клерк пришел и предупредил нас вовремя».
Мистер Эллер с нескрываемым восхищением осмотрел законоведа с головы до ног и выразительно сказал:
«А что вы будете пить, сэр?»
«Правы же вы очень!» — отозвался мистер Пэл. «Клянусь честью, я не имею обыкновения. Сейчас так рано, что, в сущности, я почти... Пожалуй, принесите мне на 3 пенса рому, моя милая».
Присутствующая девица, которая угадала требование раньше, чем оно было высказано, поставила перед Пэлом стакан рому и удалилась.
«Джентльмены!» — сказал мистер Пэл, окидывая взглядом присутствующих. — «За успех вашего друга! Я не люблю хвастаться, джентльмены, у меня нет этой привычки, но я не могу не сказать, что если бы вашему другу не посчастливилось попасть в руки, которые... Ну, я не скажу того, что собирался сказать. За ваше здоровье!»
Мигом осушив стакан, мистер Пэл причмокнул и самодовольно обвел глазами собравшихся кучеров, которые, очевидно, относились к нему как к некоему божеству.
«Позвольте-ка», — сказал юридический авторитет, — «о чем я говорил, джентльмены?»
«Кажется, вы заметили, что не стали бы возражать против второго стакана, сэр», — сказал мистер Эллер с шутливой серьезностью.
«Ха-ха-ха-ха», — засмеялся мистер Пэл, — «недурно, недурно. Ведь вы тоже деловой человек. В такой ранний час это было бы, пожалуй, слишком. Право, не знаю. Моя милая, ну да уж, повторите, будьте так добры».
Этот последний звук был важным и внушительным покашливанием, каковое мистер Пэл счел должным себе позволить, заметив неподобающую склонность к смеху у некоторых своих слушателей.
«Покойный лорд-канцлер, джентльмены, очень меня любил», — сообщил мистер Пэл.
«И это делает ему честь», — вставил мистер Уэллер.
«Правильно», — воскликнул клиент мистера Пэлла. «А почему бы ему вас не любить?»
«В самом деле, почему?» — повторил весьма краснолицый человек, который до сей поры не проронил ни слова и, казалось, вряд ли мог еще что-нибудь сказать. «Почему бы нет? Хотел бы я знать».
Шепот, выражающий одобрение, пробежал по собранию.
«Помню, джентльмены, — начал мистер Пэл, — обедал я однажды вместе с ним. Нас было только двое, но все так шикарно, как будто ждали 20 человек к обеду. Государственная печать на столике справа от него, и человек в парике с кошельком и в латах охраняет жезл, сабля наголо и шелковые чулки. Так всегда делается, джентльмены, и днем, и ночью. Как вдруг он мне говорит: «Пэл, без ложной скромности, Пэл, вы человек талантливый, вы можете любого протащить через суд по делам о несостоятельности, Пэл, и наша страна должна гордиться вами». Таковы были его подлинные слова. «Милорд», — сказал я, — «вы мне льстите». «Пэл», — сказал он, — «будь я проклят, если вам льщу».
«Он так сказал», — осведомился мистер Уэллер.
«Так и сказал», — отвечал Пэл.
«Ну, коль так, — заявил мистер Уэллер, — то парламент должен был бы приструнить его за это, и, будь он бедняком, они бы его приструнили».
«Но, дорогой мой друг, — возразил мистер Пэл, — это было сказано конфиденциально».
«Как?»
— переспросил мистер Уэллер. «Конфиденциально».
«Ага. Ну, тогда, — подумав, — сказал мистер Уэллер, — если он выругал самого себя конфиденциально, то, конечно, это совсем другое дело».
«Конечно, — подтвердил мистер Пэл, — разница, как вы замечаете, бросается в глаза».
«Меняет все дело, — согласился мистер Уэллер. Продолжайте, сэр».
«Нет, я не буду продолжать, сэр, — сказал мистер Пэл тихо и серьезно. — Вы мне напомнили, сэр, что это был частный разговор, частный и конфиденциальный, джентльмены. Джентльмены, я юрист. Быть может, как юрист я пользуюсь большим уважением, быть может, не пользуюсь. Очень многим это известно. Я уже не скажу ни слова. Здесь, в этой комнате, уже были сделаны замечания, порочащие репутацию моего благородного друга. Вы должны простить меня, джентльмены. Я был неосторожен. Я чувствую, что никакого права не имею упоминать об этом случае без его согласия. Благодарю вас, сэр». Произнеся такую речь, мистер Пэл засунул руки в карманы, нахмурился, мрачно озираясь, и звякнул тремя пенсами. Только-только стало известно столь благородное решение, как в комнату неистово ворвались мальчик и синий мешок, два неразлучных товарища, и доложили, собственно говоря, доложил мальчик, ибо синий мешок не принимал никакого участия в докладе, что дело сейчас будет разбираться. Услышав это, вся компания перебежала через улицу и стала пробивать себе дорогу в суд. Подготовительная церемония, которая по расчетам должна была занять в обычных условиях от 25 до 30 минут.